Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 17 июня 2022 года. Ну, я по традиции отвечаю на поступившие вопросы наших зрителей на форуме передачи. Но начать я хотел бы с комментария, который оставил наш зритель-анализер к нашей последней передаче с 16 июня, которая называлась «Война. Что выгоднее России, вести войну или продолжать операцию? Военные аспекты». Так вот, анализер пишет: Смирнов все-таки удивляет. То есть, когда взяли бесплатно Крым и Донбасс, это была авантюра. Теперь же, когда страна абсолютно не готовая влезла полностью в безумную войну, это типа правильно. Видимо, нет представления, насколько гнилой тыл, и кажется, что нормально. Правда, непонятно, почему вторая армия мира 4 месяца возится за маленькие клочки территории. Ну что ж, надеюсь, скоро будет понятно. Ну, я тоже надеюсь, что скоро будет понятно. Я даже надеялся, что будет понятно скорее, чем это происходит на самом деле, как вы помните. Но, говоря по существу, хочу сказать, что я что-то не помню, чтобы я называл присоединение Крыма авантюрой. Но даже если взять оценку слушателя, так как он ее воспринял, то то, что я считаю авантюрой, это то, что не было, мог бы считать авантюрой, скажем так, это то, что не была взята под контроль вся территория Украины с тем, чтобы не допустить вот этого нацистского шабаша, который длится там на протяжении 8 лет. Вот это я действительно считал крупной политической ошибкой. Не авантюрой, а именно крупной политической ошибкой. Кстати, и с формулировкой, что взяли бесплатно Крым и Донбасс, я тоже не согласен, потому что на Донбассе это вылилось 8-летнее кровопролитие, которое Россия, по сути, только сейчас прекращает. Хотя надо было его, эту саму возможность такого кровопролития раздавить в зародыше еще 8 лет назад, когда для этого были все необходимые и военные, и политические условия. Насчет того, что страна абсолютно не готовая влезла в полностью безумную войну. Ну, во-первых, я эту войну не считаю безумной, или спецоперацию, кому как угодно, потому что она ведется с вполне понятными целями. И это не безумие, предотвратить угрозу, которая назревает у тебя прямо на границе, и которая готовится такими чисто нацистскими уже способами и силами, которые, в общем-то, и не скрывают своих намерений. Я не считаю, что это безумие. Я считаю только, что ее надо было предотвращать гораздо раньше, как я об этом уже только что сказал. А что касается абсолютно не готовое, ну, вы знаете, об этом можно было говорить, наверное, в первые несколько дней операции. Особенно, когда состоялось вот это отступление из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Когда же это идет уже третий месяц, даже не третий, а три с лишним месяца, то что-то признаков неготовности нет. Вот я понимаю с точки зрения Украины, да, там происходит уже третья мобилизация, там людей хватают на улицах, всякими исхищениями им вручают повестки, в общем, короче говоря, гонят их на фронт. Понятно. А чем не готова-то, собственно, Россия? Она что, проявила какие-то судороги? Начала вдруг внезапно проводить какие-то незапланированные мобилизации, которые от нее все время ждут? То к 9 мая, то почему-то к выступлению Путина на экономическом форуме, где тот форум, где война. В общем, какая связь между ними? Но, тем не менее, вот этих судорог-то в российской политике не происходит. Значит, подготовка какая-то была, я делаю из этого вывод. Если бы происходили вот какие-то такие незапланированные судороги, то, наверное, можно было говорить, что страна абсолютно не готова. Снова, цыплят по осени считают. Увидим ли мы это очень скоро или не очень скоро, я не знаю. Но вот тогда, когда мы это увидим, тогда и можно будет делать выводы о том, что страна была не готова к этой операции. Пока, на сегодняшний день, таких признаков неготовности правящий режим не проявляет. Нравится это кому-то или не нравится, но по факту это так. У нас передача на самом деле, поэтому я говорю о том, что на самом деле есть. Да, вне зависимости от того, какие мои личные оценки по этому поводу. Вот признаков неготовности и того, что в стране наступил какой-то коллапс, ну нету. Наверное, очень кому-то хотелось бы, чтобы он был. Сказать, что вот он сейчас наступит. Но если не сейчас, то через 3 месяца. Я уже говорил на передаче вчера на том, что вот мои английские знакомые говорили мне, ну посмотришь, как там будет через 3 месяца. Вот я сейчас живу в этом состоянии через 3 месяца. Строго говоря, существенных отличий от того, что было 3 месяца назад, нет. Поэтому говорить о том, что она полностью не готова, это, наверное, выдавать желаемое за действительное. Другой вопрос, что вы желаете, так сказать, господин или товарищ анализа. Но вот факты говорят сами за себя. И о том, насколько гнилой тыл. Я, так сказать, и мне кажется, что это нормально, а то, что у меня нет представления. Я, в общем-то, живу в России, и поэтому я представляю все, что происходит вокруг, как минимум не в меньшей степени, чем вы. Говорить про гнилой тыл можно было бы, если бы тут шли какие-то волнения, так сказать, восстания, демонстрации, вообще долой войну там и все прочее. Такого не происходит. И вы это знаете, и я это знаю, и неоднократно об этом говорил. Наверное, кому-то от этого очень грустно. Понимаю. Не разделяю их чувства, но понимаю. Но, тем не менее, этого нет. То есть, вот гнилости тыла в этом смысле не происходит. Что касается пятой колонны, которую я лично считаю гнилой основой этого тыла, я считаю, что большая проблема для России в сегодняшней вот этой вот военной операции, это то, что вот эта пятая колонна среди нас, в первую очередь либеральная, она не искоренена. И вот сейчас, на сегодняшний день, эта пятая колонна, ну, в публичном формате, она ярче всего себя проявляет в экономической жизни, так сказать, экономический форум петербургский, это как раз про нее, когда начинают нас, так сказать, как бы не стращать, а так намекать на самые мрачные прогнозы, дефляция, депрессия, так сказать, вот если не сейчас, то через 10 лет, это проходит как бы фоном, так, на как экономические размышления, да, на эту тему. Но на самом деле это вот реальная попытка запугивания, да, нас теми бедами, которые нас ожидают, если мы не вернемся на их ожидаемую либеральную стезю. Вот этот гнилой тыл, он присутствует, и более того, он присутствует в массе своей в экономическом блоке правительства. Я считаю, что это крайне тревожно для того, чтобы продолжать начатое и защищать национальные интересы России. Удастся ли этот экономический, как говорится, экономическую пятую колонну, которая находится внутри страны, изолировать, вывести со скобки, каким-то образом ее преодолеть, я не знаю, но факт ее наличия, это надо признать, она существует, она затаилась, потому что понимаешь, что тренд, уж тем более настроение народа явно не ее в пользу, но она есть, она существует на руководящих должностях, и это представляет собой потенциальную опасность для страны, я об этом говорю сейчас, пока эта опасность еще не наступила, то, что она есть. Ну и, наконец, непонятно, почему вторая армия мира 4 месяца возится за маленькие клочки территории. Ну, во-первых, клочки территории, конечно, могут обороняться по-разному. Одно дело, что это если это просто клочок, который так прошел мимоходом, а другое дело, если там выстроена система укреплений, в общем-то, нагнана живой силы, так сказать, превосходящей, в общем-то, тех, кто их атакует. Это нетипично, кстати, для атаки. Обычно должно создаваться, ну, считалось во всяком случае, что должно создаваться как минимум троекратное численное преимущество, чтобы вести, так сказать, успешные наступательные действия, ну хотя бы в духе Второй мировой войны. На сегодняшний день ясно, что этого троекратного преимущества нет и близко. Скорее есть преимущество в живой силе с обратной стороны, с противоположной. И тем не менее, эти маленькие клочки территории, как вы говорите, за которые идет бой, все-таки отдавливаются и отдавливаются только в одну сторону, в сторону России. У России никто ничего не отдавливает. Вот это вы тоже надо понять. Я имею в виду на Украинском театре военных действий. Вот движение назад не происходит. Намобилизовывали там сотни тысяч человек, как утверждает, так сказать, украинская сторона, может, она и врет, это тоже не исключено. Но, тем не менее, никакого решающего прорыва в этом смысле с их стороны не наблюдается, даже какого-то локального успеха. Скорее всего, идет медленно, но в противоположном направлении. И опять же, теми силами, которые задействованы со стороны России. А эти силы чисто численно, они гораздо более ограничены, чем, допустим, украинский военный контингент. Что же касается второй армии мира, ну, очевидное то, что бьет в глаза, тут та армия, которую вы, видимо, считаете первой армией в мире, я имею в виду американская, она, ну, лет 20 так за не очень крупные клочки земли билась на Афганистане, в Афганистане, и, как видно, ничего не добившись, все-таки смоталась оттуда без, так сказать, какого-то видимого результата. Ну, естественно, раскрошив и разгромив там на пути все, что могла. Так что говорить здесь о том, какая пропорция между первой и второй армией мира и сколь быстро они достигают поставленных между ними целей, мы сможем. Но сможем тогда, когда эта военная кампания закончится с каким-то результатом. И тогда вот этот результат мы будем судить, насколько они были, насколько он был адекватен примененным для этого средством и времени, затраченным на его достижение. Вот это будет объективно. А сейчас это пока все находится либо в стороне предположений, либо анализа того, той ситуации, которая есть на сегодняшний день. А на сегодняшний день ситуация такая, что часть территории Украины, занятая русским населением, она освобождена от украинского господства и от нацистов, естественно. Проходит там процесс денацификации, он тоже не всем нравится, я понимаю это прекрасно, особенно нацистам, но, тем не менее, он все равно проходит. И этот процесс на сегодняшний день не идет вспять. Вот это вот существенно. Да? Продвижение всем хотелось бы, чтобы было быстрее. Я полностью солидарен с вопрошающим, что надеюсь, что скоро будет понятно. Мне тоже очень хотелось бы, чтобы это наступило поскорее.